Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как сделать правительство прозрачным? Вашингтонский репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Дэвид Ремник. Биография Обамы. Музыкальная полка Соломона Волкова. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Свидетели Иеговы Эйприл и Чад Джонсон. Говорят, что людям никогда не надо показывать, как делают колбасу и как принимают законы. И то, и другое – неаппетитное зрелище. Но если на процесс изготовления фарша можно не смотреть, то за работой правительства следить необходимо. О том, насколько прозрачна администрация Обамы, рассказывает репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
В мире нет государства, у которого не было бы государственных тайн. Но чем отличается открытое общество от закрытого, что в открытом процедура засекречивания и рассекречивания информации исполнительной властью контролируется двумя другими ветвями. В Советском Союзе сам перечень сведений, составляющих государственную тайну, был секретным. Секретами были меню кремлевской столовой, топографически точные карты крупнейших советских городов, сведения о личной жизни и состоянии здоровья вождей. В Конституции США какие-либо упоминания о гостайне отсутствуют, но исторически сложилось понятие так называемой привилегии исполнительной власти. Ссылаясь на интересы национальной безопасности, президент вправе не разглашать информацию. Пределы полномочий президента в этом вопросе составляют предмет постоянной дискуссии в обществе. Многие считают, что в последние годы президентства Джорджа Буша правительство злоупотребляло своим правом на засекречивание. Президент Обама объявил, что начинает новую эпоху открытости и прозрачности исполнительной власти. В аппарате Белого дома вопросами информационной политики ведает специальный отдел, возглавлять который Обама назначил известного правоведа, профессора Гарвардской школы права Касса Санстайна. Недавно он выступил с изложением принципов своей работы в одном из вашингтонских мозговых центров – Институте Брукинса. Профессор Санстайн начал свое выступление с исторического экскурса. Авторы американской конституции встречались за закрытыми дверями в Филадельфии жарким летом 1787 года. Когда они закончили свою работу, американскую публику разбирало любопытство, что же получилось в итоге. Большая толпа собралась перед домом, который теперь называется «Зал независимости», и леди из толпы спросила Бенджамина Франклина, когда тот выходил из здания: «Ну, доктор, что вы нам уготовили, республику или монархию?» Франклин ответил словами, исполненными надежды, вызова и, пожалуй, дерзости: «Республику, если вы сумеете сохранить ее». Вопрошавшая дама продемонстрировала в своем вопросе чисто американское сочетание смирения и решимости. В этой комбинации, я считаю, заключена суть нашего национального характера. И ключевым моментом здесь был вызов, содержавшийся в ответе Франклина. Залог жизнеспособности республики в постоянной работе, непрекращающемся эксперименте самоуправления. Франклин действительно многое сделал для того, чтобы дать нам республиканскую форму правления, хартию, провозгласившую суверенитет народа, наш суверенитет, хартию, которая во многих отношениях была первой в истории страны директивой об открытом правительстве. Директива, о которой говорит Касс Санстайн, была подписана президентом Обамой в его первый же рабочий день в Белом доме, о чем он сообщил на встрече с сотрудниками своего аппарата. Сделать правительство ответственным – это не просто взять на службу ответственных людей или издать законы, которые гарантируют, что они не собьются с пути истинного. Ответственное правительство означает подотчетное правительство, и способ сделать правительство подотчетным состоит в том, чтобы сделать его прозрачным. достаточным, чтобы американский народ мог точно знать, какие решения принимаются, как они принимаются и служат ли они его интересам. Директивы, которые я даю моему правительству сегодня о том, как следует толковать закон о свободе информации, служат именно этой цели. Долгое время в этом городе было слишком много секретности. Старое правило гласит, если есть легальная возможность не раскрывать информацию американскому народу, то ее и не следует раскрывать. Эта эпоха теперь кончена. Закон о свободе информации 1966 года позволяет любому гражданину запрашивать в любом правительственном учреждении любые интересующие его сведения. Отказано ему может быть лишь на основании интересов национальной безопасности, и этот отказ можно обжаловать в судебном порядке. Барак Обама пообещал, что будет пользоваться этой возможностью ограниченно и лишь на строго законных основаниях. Как президент я буду также придерживаться нового стандарта открытости. В дальнейшем, всякий раз, когда американский народ захочет узнать нечто, что я или прежний президент не хотим разглашать, мы будем консультироваться с министром юстиции и юрисконсультом Белого дома, чья обязанность гарантировать соответствие наших действий закону. В предоставлении информации не будет отказано только потому, что я так велел. Мой запрос о неразглашении будет удовлетворен лишь тогда, когда другая, независимая ветвь власти придет к выводу, что этот запрос основан на Конституции. Скажу со всей определенностью, на какую я способен. Прозрачность и власть закона будут критериями этого президентства. Касс Санстайн продолжает. Начиная с января 2009 года, с первых же дней своего пребывания на посту, президент привлек внимание всей нации своей постановкой вопроса об открытости правительства. Он издал меморандум, призывающий к презумпции открытости. Иными словами, документы должны поступать в открытый доступ до того, как их рассекречивание потребует в соответствии с законом о свободе информации. С тех пор правительство предприняло многочисленные шаги во исполнение этого обязательства к открытости, внедряя совершенно новые этические нормы и делая доступными для каждого все более объемные массивы данных. Вот лишь один пример. Впервые в нашей истории Белый дом публикует в интернете имена почти всех своих посетителей, а также имена тех, к кому они приходили. Профессор Санстайн забыл уточнить, что Белый дом опубликовал список после того, как целый ряд органов прессы безуспешно пытался получить доступ к нему. В конце концов, аппарат президента просто не выдержал давления. Тем не менее, список неполный. Белый дом оставил за собой право не раскрывать имен всех визитеров. Пресс-служба, однако, готова отвечать на запросы о конкретных лицах. Запросы, поставленные в общей или собирательной форме, скажем, кто встречался с советником президента Дэвидом Акселеродом такого-то числа, или посещал ли Белый дом представитель такой-то нефтяной компании, удовлетворению не подлежат. По мнению Касса Санстайна, главное, в конце концов, не это. Главное – это привлечь граждан к решению проблем страны. Усилиями всего правительства мы предоставили людям новый, беспрецедентный доступ к информации и анализу. Но мы делаем не только это. Мы обратились к людям с призывом поделиться с нами новаторскими, свежими, беспрецедентными идеями. Правительство становится партнером американского народа, ломая старые барьеры на путях сотрудничества и участия общества в государственных делах. Во многих сферах, от здорового питания и проблемы излишнего веса до безопасности автомобилей и энергосбережения, мы пытаемся работать с гражданами так, чтобы использовать этот канал обратной связи как недорогой, но высокоэффективный инструмент регулирования. Проблема секретности имеет непосредственное отношение, в частности, к такой острой теме, как методы допросов лиц, подозреваемых в терроризме. В апреле прошлого года правозащитники добились от Белого дома рассекречивания документов по этому вопросу. Сотрудники ЦРУ встревожились. Огласка имен следователей могла повлечь за собой их уголовное преследование. Президент поспешил в штаб-квартиру ЦРУ и выступил перед личным составом с заверениями, что огласки не будет.
I have fought to protect the integrity of classified information in the past, and I will do so in the future.
Я боролся, чтобы защитить неприкосновенность секретных данных в прошлом, и я буду делать это в будущем. И нет ничего более важного, чем защита от огласки имен сотрудников ЦРУ. Я хочу, чтобы все вы знали, мы сохраним в тайне ваши имена и обеспечим вашу безопасность. Я буду защищать вас с той же энергией, с какой вы защищаете американский народ. Конгресс в настоящее время работает над проектом закона о государственной тайне. Публичные слушания на эту тему провел Комитет Нижней Палаты по юридическим вопросам. Об опасности злоупотребления секретностью говорил на них, в частности, конгрессмен-демократ Джеральд Недлер.
Our experience has demonstrated the destructive impact that sweeping claims of privilege and secrecy can have on our nation.
Мы просто не можем позволить правительству прятаться за голословными утверждениями о необходимости сохранять секретность и оставаться последней инстанцией, принимающей решения относительно своего собственного поведения. Секретность используется для сокрытия информации от Конгресса, хотя его члены имеют соответствующий допуск к государственным тайнам, позволяющий информировать их в специально оборудованных помещениях. Именно это произошло с информацией о применении пыток, о незаконной слежке за американцами и по другим вопросам, имеющим чрезвычайное значение для страны. А республиканец Трент Фрэнкс утверждает, что при Обаме дела с секретностью обстоят точно так же, как и при Буше.
According to the Washington Post editorial page, the Obama administration's position on state secrets makes it hard to distinguish.
Как пишет в редакционной статье газета «Вашингтон Пост», позиция администрации Обамы в вопросе о государственной тайне такова, что ее трудно отличить от позиции предшественника. Редакционная статья USA Today, цитирую, «Решение администрации Обамы воспользоваться наследием Буша в области гостайны несет на себе все черты лицемерия». Конец цитаты. Энтони Ромеро, исполнительный директор Американского союза за гражданские права, написал следующее, цитирую, «Что касается ключевых элементов политики национальной безопасности, то администрация Обамы идет дорогой, протоптанной предыдущей администрацией. Благие намерения легко провозгласить, но не всегда легко им следовать. Some civil servants are just like my loved ones. They work so hard and they try to be strong. I'm a lucky guy to live in my building. They all need buildings to help them along. It's over there, it's over there. My building has every convenience. It's gonna make life easier for me. It's gonna be easy to get things done. I'm gonna relax along with my loved ones. Loved ones, visit the building. Take the highway, park and come up and see me. I'll be working, working. But if you come visit, I'll put down what I'm doing. My friends are important. I wouldn't worry about me. They couldn't worry about me. Don't you worry about me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мало того, что Дэвид Ремник – главный редактор знаменитого «Нью-Йоркера». Мало того, что он автор лучших книг о перестройке и крахе Советского Союза. Мало того, что он горячо любит и прекрасно знает русскую литературу. Ремник – в первую очередь великолепный писатель. Меня, например, восхищает его проза, когда он пишет на неожиданную тему, совершенно постороннюю мне, но интересующую его, профессиональный бокс. В этих журнальных миниатюрах чувствуется тот же мускулистый стиль, что у раннего газетного Хемингуэя. Вкус к репортажу и литературный блеск сделали событием новый монументальный труд Ремника «Биографию Обамы». О ней нашим слушателям расскажет ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
О президенте Бараке Обаме в Америке уже написаны горы книг и статей. Продиктовано большинство этих трудов не административным рвением, а гордостью американцев за собственную смелость в выборе лидера. Биография, написанная редактором журнала «Нью-Йоркер» Дэвидом Ремником, самая подробная и, я бы сказала, интеллигентная. Заглавие книги «Мост» имеет двойной смысл. Первый – напоминание о жестоком разгоне негритянской демонстрации на мосту в городе Сельма, штат Алабама, 7 марта 1965 года. Разгон демонстрации обернулся победой, законом, облегчавшим афроамериканцам реализацию права голоса. Через 44 года после событий конгрессмен Джон Льюис сказал: «Избрание Барака Обамы – настоящий результат того, что произошло на мосту в Сельме». Второй смысл названия «Мост» определяет рецензент книги Мичика Какутани.
Название символизирует надежду многих американцев на то, что новый президент наведет мост между расами, между политическими крайностями либералов и консерваторов, между поколениями, хранящими в душе горечь сегрегации, и теми, кто уже рос в атмосфере мультикультурализма.
Такая надежда строится не на пустом месте, поскольку вся жизнь и деятельность Барака Обамы была сперва вынужденным, а потом сознательным примирением крайностей. Он родился на Гавайях и был сыном белой американки из Канзаса и африканца из Кении. Когда родители разошлись, мать снова вышла замуж, и отчимом Барака стал индонезиец. Большую часть детства мальчика воспитывали бабушка и дедушка, родители матери, белые американцы британского происхождения. Он учился в школах Джакарты и Гонолулу, а потом в Колумбийском университете и в Гарварде. Он начал карьеру с работы по политической организации населения бедных районов Чикаго. Весь этот опыт, который мог бы обернуться потерей самоидентификации, для Обамы стал источником огромных преимуществ. Он говорил журналистам:
«Я с одинаковой легкостью могу войти в субсидированные жилые комплексы для малоимущих и в конференц-залы крупных корпораций и общаться с теми и другими. Опыт научил меня создавать коалиции и формулировать цели, которые могут привлечь людей с самыми разными интересами».
В книге «Мост» Дэвид Ремник представляет Обаму вечным аутсайдером, которого, тем не менее, всюду охотно принимают. В Гарварде, на улицах и в церквях бедных районов Чикаго, в законодательном собрании Иллинойса, в Сенате Соединенных Штатов.
Примирение стало его образом действий, методом, главной чертой его политической личности. Все, кто имел с ним дело, заметили одно и то же свойство. Во всех обстоятельствах он обезоруживающе спокоен, объективен, интеллигентен и обаятелен, и всегда выигрывает.
Уж как опасна для избрания была его связь с афроамериканским проповедником Джеремайей Райтом. 20 лет Райт был пастором Обамы и при этом громил с кафедры Белую Америку. И в его проповедях звучала яростная жажда мести. Когда пресса стала обсуждать их контакты, Обама выступил с хитроумнейшей речью не в защиту Райта, а в защиту снисходительности молодого поколения афроамериканцев к поколениям предыдущим, навсегда обиженным унижениями прошлого. Только когда Райт начал представлять теракты 11 сентября как заслуженное Америкой возмездие, Обама отрекся от пастора. Меньше всего ему хотелось выступать в роли сердитого афроамериканца. И белые простили Обаме Райта. Любопытно, что поддержка афроамериканцев тоже не далась Обаме автоматически. Книга Ремника начинается с церемонии на мосту в Сельме 7 марта 2007 года, в которой участвовали кандидаты в президенты. Тогда Хиллари Клинтон поддерживала втрое больше афроамериканцев, чем Обаму. Он не был потомком американских рабов. Во время событий на мосту в Сельме ему было 3 года, и он никогда не был активистом борьбы за гражданские права. К тому же его считали недостаточно черным.
Разница в речах Обамы и Клинтон была не в ораторском искусстве, тут Хиллари могла с ним поспорить, но в умении Обамы вплетать собственную биографию в истории слушателей. «Мой дед, — сказал он, — был в Кении поваром у англичан, и даже когда ему было 60 лет, его все еще называли по имени, как мальчика. Звучит знакомо». Обама представил дело так, будто борцы за права афроамериканцев решили и его судьбу. В его интерпретации именно благодаря им американское правительство стало приглашать в Америку для получения образования молодых кенийцев, среди которых оказался и будущий отец Барака. После речи в Сельме в 2007 году известный южный проповедник одобрил Обаму за то, что он раскрыл свою душу.
Но Дэвид Ремник ловит Обаму на небольшом передергивании фактов ради привлечения избирателей. Например, дед Обамы в реальности был обеспеченным человеком, владельцем недвижимости, уважаемым старейшиной. Что касается приглашения юных кенийцев в Америку, то это было сделано по инициативе кенийского министра труда на деньги частных благотворителей, вроде актеров Сиднея Пуатье и Гарри Белафонте. Ремник рассматривает жизнь Барака Обамы до президентства. Его книга кончается церемонией инаугурации, но она помогает понять, каким президентом может стать Барак Обама. Историк Уиллс, другой рецензент книги «Мост», пишет:
«Стратегия Обамы до прихода в Белый дом заключалась в примирении всех и вся. Это сработало, зачем же отвергать столь эффективный метод? Однако примирительность не всегда то, что требуется от лидера, ведущего страну в трудные времена. Чтобы рассеять страх населения после избрания на пост президента афроамериканца, Обама держится за статус-кво, избегая разрыва с тем, что было до него. Он объявлял себя противником войны в Ираке. Тем не менее, она продолжается под знаком обеспечения безопасности. Чтобы бороться с финансовым кризисом, он призвал тех финансистов, которые сами были причастны к созданию кризиса. Готовя медицинские реформы, он добивался поддержки всесильной медицинской ассоциации, фармацевтических компаний и страховых компаний, то есть именно тех, кто и создает главные проблемы.
Что ж, возможно, бороться с титанами легче с помощью других титанов. В книге «Мост» Дэвид Ремник пишет, что суть истории Барака Обамы – расовый вопрос. «Улучшение судьбы афроамериканцев, – говорил Обама, – это улучшение Америки». Будем надеяться, что президент помнит и о том, что история Америки включает историю афроамериканцев, но не исчерпывается ею. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message. Send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth.
После выпуска новостей во второй части «Американского часа» вы услышите: музыкальная полка Соломона Волкова, необыкновенные американцы Владимира Морозова, свидетели Иеговы Эйприл и Чад Джонсон.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что следствие достигло прогресса в выяснении обстоятельств неудавшейся попытки теракта в Нью-Йорке на центральной площади Таймс-сквер. Министр воздержался, однако, от утверждений, что попытка теракта, которая была предпринята в субботу вечером, связана с действиями международных террористов. Пострадавшие от теракта 1 мая в Нальчике получат материальную помощь. Пресс-служба российского правительства сообщила, что размеры выплат раненым составят от 150 до 300 тысяч рублей. Родственники погибшего ветерана войны Саеддина Шепзухова получат 700 тысяч. В Минске один из лидеров белорусской оппозиции, председатель движения «За свободу» Александр Миленкевич, объявил о начале своей президентской кампании. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», бывший кандидат в президенты видит стратегическую цель страны во вступлении ее в Евросоюз. Организация «Репортеры без границ» в связи с отмечаемым сегодня Всемирным днем свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Наряду с председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в списке указаны премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открылась международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Суд в Индии признал виновным Мухаммада Аджмаля Касаба, обвиняемого в террористическом нападении на город Мумбай в ноябре 2008 года. Ему грозит смертная казнь, приговор должен быть вынесен во вторник. Правительство ФРГ одобрило выделение более 20 миллиардов евро в качестве германского вклада в международный многомиллиардный пакет помощи Греции.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова. Хроника Большого театра. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Свидетели Иеговы, Эйприл и Чад Джонс. Вторую часть «Американского часа» откроет очередной выпуск нашей рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Исполнился год со дня смерти нашего друга Льва Лосева, замечательного поэта и яркого филолога. Сегодня мы вспомним о Лёше, так он просил себя называть, и поговорим о его новой книге. Дело в том, что Лосев успел подготовить сборник стихов и сборник филологической прозы и филологических стихов, который называется «Солженицын и Бродский как соседи». Соломон, как вы относитесь к филологической ипостаси Лосева?
С величайшим уважением и любовью я считаю его, во-первых, биографию Бродского, вышедшую в серии ЖЗЛ образцовой, всегда к ней обращаюсь. Знаю, что во-первых, все в ней абсолютно точно проверено, каждое слово взвешено. Во-вторых, это изящно, благородно написанная проза. Причем я знаю, что эту книжку атаковали с разных сторон за то, что она недостаточно темпераментная, с одной стороны, с другой стороны, что она не использует новейший аппарат западного литературоведения. Это для меня все неосновательные претензии, потому что книгу надо судить по тем законам, по которым она создавалась. И вот она для меня является прозаическим произведением Лосева-поэта.
Интересно, что филология Лосева, в отличие и от прозы, и от стихов, очень сухая. На самом деле Лосев терпеть не мог развязной филологии и очень не любил, когда смешивают жанры. Характерно, когда он выступал перед публикой, он филологические свои сочинения читал сидя, а стихи читал стоя. Но книги свои он собрал и филологические стихи, и филологические статьи. Таким образом, после смерти, вот так уж получилось, объединились его две ипостаси в одной книге. Но дело в том, что Лосев, как это следует из заглавия книги, один из очень немногих людей, который одинаково любил и Солженицына, и Бродского. Это большая редкость.
Я согласен с вами, что это очень нечасто случается, но почему мне, в частности, было интересно разговаривать с Лосевым, потому что, вот, скажем, в данном вопросе мы с ним совершенно сходились, одинаково уважительно относясь и к Солженицыну, и к Бродскому. Потому что обыкновенно, если уж человек почитатель Бродского, то тогда он весьма критично относится к Солженицыну и наоборот. И именно говоря о том эссе, которое послужило названием для этой книги «Солженицын и Бродский как соседи», Саша, вспомните, ведь оно написано как стихотворение. Это же абсолютно лирическое высказывание. Оно сдержанное, точно так же, как сдержанные и сами стихи Бродского. Но оно, по сути своей, это эмоциональное заявление с огромным лирическим посылом, потому что оно исходит, это эссе, из абсолютно, как мне кажется, поэтической идеи. А именно, Солженицын и Бродский прожили 15 лет как соседи, ну почему бы им было не встретиться? Оно даже заключается так, как никакая нормальная филологическая статья закончиться не может. Он говорит, а что, если бы вот вдруг вот Бродский вот захотел и сел в машину, бы решил, черт, подъеду-ка я в гости к Солженицыну. А Солженицын бы тоже решил, ну, хватит мне там писать, загляну-ка я к поэту, и мы с ним побалакаем о хаосе в современном мире.
Тем не менее, очень забавной, самокритической заметкой, мы всегда хотим, чтобы Толстой и Достоевский вместе дружили.
Но это ведь тоже лирическая позиция, это то, чего настоящий ученый, в кавычках, условно говоря, себе никогда не позволит, что нам хочется или чего нам не хочется. Это расширенное стихотворение в прозе в данном случае. И одновременно, как всегда у Лосева, вы можете использовать это эссе как справочник по теме, потому что там разобраны детальнейшим образом все нюансы взаимоотношений Солженицына и Бродского. Лосев здесь находит массу нюансов. Он напоминает о том, что Бродский безоговорочно, как и я, между прочим, считал ГУЛАГ шедевром литературным, в первую очередь, именно не политическим заявлением, а литературным шедевром, новаторским по своей сути. А в свою очередь напоминает Лосев о том, что Солженицын с величайшим интересом и сочувствием прочел «Осенний крик ястреба» Бродского, одно из его величайших произведений. И они, на самом деле, ведь друг к другу очень ревниво и внимательно относились. И не зря Солженицын с Бродским не встретились никогда. Точно так же, как, несмотря на попытку организовать такую встречу, никогда не встретились Солженицын и Набоков. Два таких вот гиганта, да, они не могли встретиться без того, чтобы каким-то образом не вступить в конфликт. И отношения Бродского и Солженицына тоже были отношением двух великих держав, которые чрезвычайно напряженно и с большим подозрением друг на друга посматривали.
И Лосев очень удачно замкнул этот треугольник в своей работе. Соломон, мы не можем обойтись без музыки, вспоминая Лосева. Что вы предлагаете нам послушать?
Я всегда ассоциирую с Лосевым звук кларнета. И я даже сказал ему как-то о том, что его поэзия для меня ассоциируется с кларнетом, который является европейским инструментом по своим истокам, но одновременно входит в одну семью с саксофоном. Уже как бы инструмент, который стал лицом американской музыки. Это тоже ведь не американского изобретения.
То есть это как Набоков, европейско-американская штучка, да?
И одновременно тут есть некий такой вот серебристый какой-то такой немного отчужденный оттенок, холодноватый в звуке кларнета, который мне тоже кажется свойственен поэзии Лосева. И когда я сказал об этом Лосеву, то ему очень это сравнение понравилось. И поэтому мы вспомним о годовщине смерти Лосева сегодня под звуки кларнетовой сонаты Брамса. На кларнете играет Майкл Коллинз, а партию фортепиано исполняет Михаил Плетнев.
Соломон, что на вашей полке сегодня?
Сегодня очень любопытная книга под названием «Билет в цирк». Почему мы еще об этом поговорим? Это мемуар. Его автор Норрис Черчмейлер, шестая жена и вдова знаменитого американского писателя Нормана Мейлера.
Эта книга наделала много шума, и, надо сказать, самая интересная у нее может быть фотография этой женщины. Она невероятная красавица. Она была в молодости настолько хороша, что даже сама по себе она говорила, стоять перед ней было невозможно. И Норман Мейлер перед ней не устоял. Но это был самый счастливый его брак.
Ну, как я уже сказал, шестая жена, когда у нее спрашивали, какая она жена, она говорила, последняя. И действительно, они прожили вместе 33 года до 2007 года, когда Миллер умер. Когда они поженились в 1975 году, ей было 26 лет, а ему 52 года. Она была вот такой очень красивой, но невероятной провинциалочкой. Хотя вот она из Арканзаса, и она умудрилась до еще Романа с Миллером, ну, помимо того, что она была уже разведенка с ребенком, но у нее был кратковременный роман с Биллом Клинтоном, до того, как он женился на Хиллари. И любопытно, что когда она встретилась с Миллером, она тут же в него влюбилась, написала ему любовное письмо в стихах. А он ей по почте это стихотворение вернул с исправлениями своими редакторскими. Может быть, кто-то другой на месте этой женщины всплеснул руками и сдался бы, но она в ответ на это собрала вещички и поехала со своим сыном в Нью-Йорк и добилась того, чтобы Миллер на ней женился. Жизнь была очень непростая. Вот почему называется эта книга «Билет в цирк», потому что, как она добавляет, когда ты покупаешь билет в цирк, то не удивляйся, если ты увидишь там слона. Миллер, все знают, что у него был очень трудный характер.
Мягко говоря, он был знаменитый драчун. И пьяница, конечно.
Да, и одну из своих жен, как известно, он пырнул ножом. Но он изменял вот этой вот своей последней жене, когда ему было уже за 70 лет, причем, как она не без горечи пишет вот в этих мемуарах, изменял он ей с 70-летними женщинами, причем еще такими очень толстыми 70-летними женщинами. Ее такую тонкую, изящную красавицу, это невероятно как бы уязвляло. И она сама говорит в этих мемуарах о том, что, вот, например, он писал роман о ЦРУ, и он говорил, что ему для того, чтобы вот все вот эти техники обмана и подпольных встреч изучить, обязательно вот нужно тоже встречаться с женщинами на стороне. Таких объяснений она, конечно, всерьез не принимала, и горечь определенно по отношению к Миллеру сохранила
на все время. Но при этом она сказала, что каждый день их совместной жизни ей было интересно с ним, потому что ничего более увлекательного, чем беседа Миллера, она представить себе не могла. Интересно, что в этой книге упоминается о музыкальных вкусах Миллера. Он очень любил джаз, при этом совершенно не разбирался в нем. Как вы объясняете этот парадокс?
Я абсолютно понимаю это, потому что джаз в больших количествах действительно может быть невыносим. Я здесь только могу приветствовать изысканность музыкального вкуса Миллера. Но ему нравилась атмосфера джаза. И правильно, на самом деле большинству людей, которые говорят, что им нравится джаз, им нравится сопутствующая этой музыке атмосфера. Музыка ведь достаточно может быть однообразной и надоедливой. А вот атмосфера – это чрезвычайно привлекательно. Это вот такой-то бар, это клубы табачного дыма, это алкоголь. Кстати, очень любопытно, она пишет в этих своих мемуарах, вдова Миллера, о том, что он под конец жизни предпочитал всем напиткам красное вино, смешанное с апельсиновым соком. Это не то, что мы представляем себе, когда думаем о Миллере, да? Кажется, что он должен был потреблять более крепкие напитки. Но вот представить себе Миллера, сидящего в баре, попивающего вот это красное вино с апельсиновым соком и слушающего джазовую музыку, чрезвычайно соблазнительно.
Толстой и музыка. Война и мир. Соломон, продолжая цикл, посвященный юбилею Льва Толстого о роли музыки в жизни этого писателя, мы сегодня поговорим
о Чайковском. В случае с Чайковским тут был сначала мир, и даже такой очень теплый, дружественный мир, а потом война. Мы начнем в данном случае с мира, и знакомство с Чайковским как композитором у Толстого состоялось, когда он услышал струнный квартет Чайковского, а точнее вторую часть из него, медленную часть. Она невероятно эмоциональная, лиричная, и Толстой был ведь человеком, как мы уже говорили, который музыку чувствовал очень остро. Именно потому, что он остро очень ее воспринимал, он ее так не любил. Он ведь был очень властным человеком, и любое вторжение в свою жизнь, вот какой-то такой силы, которую он не мог контролировать, он ее где-то начинал в итоге ненавидеть. Но первое впечатление часто бывало таким сильным, что Толстой плакал. И в данном случае, услышав вот эту музыку Чайковского, на специально организованном для него музыкальном вечере Московской консерватории, Толстой заплакал, чем Чайковский гордился всю свою оставшуюся жизнь, потому что он был невероятным почитателем Толстого. Но дальше все произошло, что называется, не по плану, потому что столкнулись лед и пламень. Толстой, как я уже сказал, и как это понятно, и всем известно, был вот этой очень властной этой натурой.
То есть пламень.
Да. А Чайковский был такая мимоза. Хотя внутри этой мимозы был спрятан такой стальной стержень, и в своем творчестве Чайковский редко кому-нибудь уступал и очень редко следовал чужим советам. Но внешне он был чрезвычайно мягкий и уступчивый человек. А Толстой, вот, вероятно, тоже почувствовав эту некоторую уступчивость Чайковского, решил сесть ему тут же на шею немедленно и стал его бомбардировать. Во-первых, предложениями о встречах. И они действительно встретились и поговорили. Но как в таких случаях иногда бывает? Представляете, встреча Толстого с Чайковским. Кажется, что поле для разговора широчайшее. На самом деле они встретились, и говорить было не о чем. И у Чайковского осталось очень тягостное впечатление об этой встрече. А Толстой этого не почувствовал, ему хотелось встречаться дальше и болтать о музыке, как потом Чайковский сказал, что Чайковскому было крайне неприятно. А во-вторых, он стал ему тут же допекать всякими советами, там, послал ему, например, песни русские народные, и сказал, что их вот надо гармонизовать вот так-то и так-то, а не так как-то и так-то. То есть стал диктовать профессионалу, он, дилетант Толстой, стал диктовать профессионалу Чайковскому, как ему работать. То есть он поступил как нормальный Лев Толстой, как он привык поступать абсолютно в общении со всеми. Тут же немедленно начинать их учить жизнь. И таким образом дружба эта, к сожалению, разладилась. Как она повернулась в будущем, мы еще к этому вернемся в отдельном разговоре. А сейчас вернемся к этой замечательной медленной части из первого квартета Чайковского и таким образом к идиллическому и чрезвычайно многообещавшему, к сожалению, ничего из этого не получилось, началу отношений между Чайковским и Толстым.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» продолжит необыкновенные американцы Владимира Морозова. На этот раз свидетели Иеговы Эйприл и Чад Джонсон.
Как отличить на улице свидетеля Иеговы? Не знаю, где как, а у нас в Нью-Йорке очень просто. Свидетель Иеговы, как правило, одет тщательнее других. Даже крохотные дошкольники в белых рубашках и галстучках. Мы ходим от двери к двери и проповедуем. Да, останавливаем людей на улицах. И еще нажимаем на кнопку в подъезде и говорим с людьми по внутренней связи. Многие не хотят спускаться вниз к двери. И мы обсуждаем Библию по интеркому. Библию по интеркому? Я такого еще не слыхал. И как долго продолжается такое обсуждение? Эйприл, а вы знаете, что людей иногда раздражает, когда свидетели Иеговы подходят к ним на улице и начинают говорить о вере? Да, конечно, многие считают, что религия – дело сугубо личное, и просто так с первым встречным об этом говорить не станут. На нас сердятся. Это как если бы я прибежала сказать, что в вашем доме пожар, а вы отказались меня слушать. Сердитесь, не сердитесь, но это меня не остановит. Я должна поделиться моей верой. Эйприл Джонсон живет в моем районе Нью-Йорка, Бруклин-Хайтс, Бруклинские холмы. Здесь расположена и всемирная штаб-квартира иеговистов. Я работаю ассистенткой в компании Venture Capitals. Мы покупаем маленькие компании, реорганизуем их, чтобы сделать эффективнее, и затем продаем другим компаниям.
Мы покупаем маленькие компании,
Муж Эйприл, Чад, работает в фирме, которая производит зубную пасту Colgate. А кто из вас, ребята, больше зарабатывает?
I do slightly. But we both work 3 days a week, part-time.
Я получаю чуть-чуть больше, хотя у нас у обоих деньги небольшие, ведь мы работаем только 3 дня в неделю. Остальное время мы проповедники.
We share full-time in our ministry the other days of the week.
А как вам разрешили работать неполную неделю? Ведь вам едва за 30 лет. У вас нет ни маленьких детей, ни престарелых родителей, за которыми надо ухаживать.
When I interviewed, I told them that I only wanted to work 3 days a week, and I explained why.
Еще при собеседовании, во время приема на службу, я сказала, что мне нужна неполная рабочая неделя, потому что остальное время я занята в храме. В компании меня даже похвалили за то, что я трачу столько времени на общественную работу и согласна на меньшую оплату. Чад говорит, что половина их друзей тоже занята на службе неполную неделю. А что, это предписывает ваша религия?
No, it's a choice. It's not prescribed at all. Having such a firm faith in what we believe.
Нет, это наш выбор, нам никто этого не предписывал. Если человек имеет твердую веру, как мы, то тогда легче сделать такой выбор. Главное для нас рассказать людям о том, о чем действительно говорится в Библии. Мы хотим, чтобы каждый об этом знал. По мнению свидетелей Иеговы, в Библии, в частности, говорится о том, что Спаситель уже вернулся на землю, и здесь начался переход от правления, так сказать, человеческого, к тысячелетнему царству Христа. Иеговисты верят, что несут благую весть и настойчиво требуют от всех соблюдения довольно жестких правил, о которых желающие могут прочитать в энциклопедии. И каковы результаты вашей активной проповеди на улицах? Сколько людей вы обратили в свою веру? Мы не пытаемся обратить кого-то в свою веру. Главное, как сказала Эйприл, побудить людей еще раз внимательно прочитать Библию и постараться понять, о чем же там на самом деле идет речь. Эйприл, Чад, скажите, а давно ли вы стали свидетелями Иеговы? Меня крестили, когда мне было 12 лет, а меня в 15. Мы оба воспитывались в семьях свидетелей Иеговы. А почему вас крестили так поздно? Мы не принимаем младенческого крещения, потому что человек должен иметь право на свободный выбор. В 12 лет я поняла, что полностью верю в эту религию, и решила, что проведу жизнь в служении Богу именно таким образом. А много ли у вас друзей, которые не являются свидетелями Иеговы? Вы приходили в нашу церковь и видели, что там на службе было человек 200. Я знаю их всех по именам. Мы называем друг друга братьями и сестрами. Широкий выбор друзей. 2-3 раза в неделю мы ходим в свой храм, так что у нас не остается много времени заводить другие контакты. А не получается ли при этом, что вы замыкаетесь в своем узком кругу? Я знаю, что свидетели Иеговы не попытаются подтолкнуть меня на что-то плохое. А с другими людьми, у которых другая вера, я часто испытываю давление сделать что-то против моей воли. Эйприл, а может это вы пытаетесь на них надавить? Только во имя доброго дела. Но может быть у других людей другое понятие о добре, о добром деле?
Right, but it's easier if my core circle of friends are witnesses.
Да, но мне легче с друзьями, которые тоже свидетели Иеговы. С остальными людьми у меня не так много общего.
When I'm with people that don't have the same beliefs, we have less to talk about. There's less common ground.
Иеговисты не отмечают никаких религиозных или национальных праздников, не служат в армии, они даже при риске для жизни не разрешают делать себе или своим детям переливание крови. Я работал тут, недалеко, на улице Адамс, в переплетной мастерской. Это еще до женитьбы, когда я 4 года жил в общежитии свидетелей Иеговы. Сколько мне платили? У нас не платят, мы все добровольно. Мне давали небольшие деньги, чтобы купить рабочую одежду. И еще около $100 в месяц. Сколько дают сейчас? Столько же. Ничего не изменилось. Но ведь на это не проживешь, даже еды не купишь. Питанием там обеспечивают 3 раза в день, там несколько столовых. Но если люди, которые живут в общежитии и работают в центре свидетелей Иеговы, вдруг захотят купить игрушку детям или внукам, где взять деньги? Они экономят деньги, как и все другие. Но, как правило, в общежитиях живут люди бездетные. Сейчас Эйприл и Чад имеют небольшую, но свою собственную квартиру, а 3000 свидетелей Иеговы живут в общежитиях, которые расположены в десятках многоэтажных зданий в районе Бруклин-Хайтс. Тут же издательский комплекс, где пишут, переводят, иллюстрируют и составляют сотни книг, журналов и брошюр, которые расходятся по всему миру. У иеговистов есть свой гимнастический зал, баскетбольные и теннисные корты, бассейн. Весь этот комплекс зданий имеет свои генераторы, так что никакое отключение электричества им не страшно. И конец света тоже. But if you stand your passport full of regret, you have nothing to remember but a lot to forget. Leave no enemies, leave no debt. Now, made in the image of God in the land, and no other man am I the subject. I am what I am because of the faith, cause of the faith, cause of the faith, yeah.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Владимир Морозов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15:00 во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте здоровы, Божьи. Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичное. Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».